Глава 16. Не верь некроманту. Дождь прекратился. Над восточным горизонтом вертикально стоял солнечный луч, единственный, вырвавшийся из прохудившегося небесного покрова. Над западным сгущался дым, заворачивался огромными смерчами. Там будто бродили черные великаны на толстых ногах. Земля дрожала, но не мерно, как под шагами наступающего войска, а судорожно, как при землетрясении. Эта дрожь передавалась фундаменту крепостной стены, от камня к камню, все выше и выше, пока не достигала моих подошв. Я дрожала, как земля, но не только от страха. Сырой ветер бил в лицо. Белая тряпка, брошенная на дороге беженцами или мародерами, трепетала и надувалась, будто желая улететь отсюда, убраться, пока не поздно. Над городом и поместьем не поднималось ни одного дымка.
«Я только посмотрю, что там. Просто так он не стал бы писать».
«Швея слушается только тебя?» — с надеждой спросил Гарольд.
«Ланс дал ее мне. Значит, я ее хозяйка».
«Может быть, все-таки сперва... Пусть все они вспомнят. Принц, канцлер, уйма...»
«Гарольд, если черный замок падет, все. Можно сушить весла, конец королевству!»
Гарольд промолчал. Он знал законы тонкого мира получше меня.
«К тому же я не очень уверена», — пробормотала я тоскливо. «Ты маг, и то... С тобой вон как получилось. А смогу ли я прошить их память...»
«Полетишь?»
Я кивнула.
Гарольд облокотился о зубец стены и посмотрел вниз.
«Послушай, вспомни слова этого мерзкого алхимика. Можно призвать то, что находится внутри, другим магическим способом».
«И что?»
«Был когда-то воин, завоевавший полмира, а под старость у него отнялись ноги. Он сел в своем замке и стал рассылать отряды. И они сражались его именем».
«Одним только именем? Или все-таки мечами?»
«Если имя Аберона заперто...»
Он меня не слушал.
«И мы не знаем, как его освободить. Это последний шанс. Мы должны заставить его сражаться. Мы будем сражаться именем короля!»
«Как? Размахивать монеткой и кричать?»
«Мы в королевстве, Лена», —
серьезно сказал Гарольд.
«Этот мир создан именем Аберона. Если бы у нас нашлось хоть сколько-нибудь умелых воинов, которые бы помнили короля...»
«Гарольд, прости меня. Там в скалах что-то происходит. Мне надо лететь немедленно. Потом я вернусь, и мы с тобой поговорим».
«Я с тобой».
«Что?»
Его белые волосы мотались под ветром. Он был похож на призрака, но не на труса.
«Спасибо», — выдавила я. «Только там... Он поднимает трупы».
«Я знаю, чем занимаются некроманты».
«Но он... Послушай, у него скелеты и...»
«Я догадываюсь».
«Не осуждай его... Хотя бы сейчас».
«Я попробую».
Он отстегнул плащ и бросил на камни. Размял плечи, потрогал рукоятку меча на поясе. Глубоко вздохнул.
«Полетели?»
Я протянула ему железный череп на ржавой булавке.
«Приколи куда-нибудь. Это знак, чтобы свои не подстрелили».
Тучи расходились. Гарольд летел очень напряженно, неуверенно и все время норовил снизиться. Он боялся высоты, хотя виду не показывал. Тем временем под нами появились уже дозорные отряды саранчи.
«За облака!» —
было трудно перекричать ветер.
«Выше, Гарольд! Нас пристрелят!»
В конце концов я взяла его за руку. Когда-то Аберон летал со мной вот так, и я чувствовала себя сверхзвуковым истребителем. Сейчас, держа за руку взрослого, отважного, седого мужчину, я вдруг поняла, что страхую его.
«Поддерживаю!»
Как меня поддерживал Аберон. Мы поднялись над самым первым слоем облаков.
Он был не очень высокий, рваный, и в прорехе нам открывалась равнина внизу. Там не осталось ни рощи, ни кустика, но и саранчи не осталось. Вся ее масса прихлынула к скалам. Ревели, не замолкая, рога, и хрев тонул в каменном грохоте. Тряслись, обваливаясь скалы. Над ними тучей стояла пыль и черный дым. «Что они делают?» Саранча штурмовала хребет. Многоногие карабкались по штабелям своих же сородичей. Садникам не нужны были лестницы, веревки, альпинистское снаряжение. Они просто перли, заваливая проломы и щели телами идущих первыми. Они шли по головам, по спинам, взбирались на неприступные камни и прыгали с них, разбиваясь, выстилая дорогу тем, кто шел следом. А против них воевали скалы. Сдвигались, плевались огнем, кидались обломками камней. Стряхивали с себя, как огромное животное стряхивает насекомых с морщинистой шкуры. Скалы воевали, извергая из трещин пламя и дым, уничтожая сами себя, разваливаясь. А саранча все перла и перла. В долине между двумя хребтами ее напор немного ослабел. Как вода, прежде чем перемахнуть через плотину, собирается в большое озеро, так массы уцелевших всадников собрались в кучу, будто варево в котле, и с каждой минутой их становилось больше. Я сжала руку Гарольда. Он ответил мне слабым пожатием. Мы перелетели второй хребет. Вдали показался замок, а прямо под нами открылось небольшое ущелье на подступах к воротам. Ущелье не пустовало. У входа в пещеру, огромного, как триумфальная арка, неподвижно стояли десятки и сотни неживых существ. Люди, звери, огромные пауки, явившиеся невесть откуда, клыкастые снежные чудовища, о которых я слышала только в легендах. Глубоко в пещере горели костры и факелы. Их свет отражался в тысячах мерцающих глаз. Все, до кого смог дотянуться некромант, выбрались из склепов и отправились на войну. И пещера служила им полевым лагерем. Мне противно и страшно было на них смотреть. Но и взгляда оторвать не получалось. И я смотрела на них, облезлых, ссохшихся, будто явившихся прямиком из фильмов ужасов, когда огни в пещере вдруг погасли, заслоненные огромной тушей, и наружу вылез дракон. Гарольд вдруг резко начал снижаться. Его полет вот-вот грозил превратиться в падение. Усилием воли я заставила себя сделаться легкой-легкой, легче дирижабля, легче одуванчика. Пусть небо притягивает меня, только не земля. Дракон с усилием вытащил из пещеры последние метры хвоста. Он умер, наверное, от старости. Чешуя на нем облезла, может быть, еще при жизни. Огромные крылья волочились по камням. Дракон отошел к самым воротам и сел, понурившись, опустив равнодушную морду. Пальцы Гарольда сжимали мое запястье. К превеликому моему облегчению он не сдался, не закричал «бросай!» или тому подобную чушь. Он выровнялся, поднялся повыше. Мы миновали ворота между двух высоких скал и, медленно поднимаясь, повернули к замку. Хорошо, что в Поднебесье почти невозможно разговаривать. Ветер шумит. Вдоль дороги по-прежнему горели факелы. У костров суетились люди. Что-то варили в огромных котлах, что-то мастерили или просто жались у огня. Даже сверху было видно, насколько они растеряны и подавлены. Кто-то увидел нас в небе издали, и через секунду все работы прекратились. Люди глядели на нас. Кто-то махал рукой. Мертвые арбалетчики, по-прежнему дежурившие на скалах, проводили нас тусклыми взглядами. Железный череп был у Гарольда, и они решили, что раз мы держимся за руки, я тоже заслуживаю доверия. Мертвый дракон стоял у меня перед глазами. Шумело в ушах. Хотелось вернуться домой. В черном зале с высокими сводами все еще стоял обеденный стол.
У стола сидел человек в железном нагруднике поверх кожаной куртки.